Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, как я всегда говорю, вне зависимости от того, смотрите вы нас именно живьем или посмотрите потом в записи, это не грех. Не забывайте, главное, оставлять какие-то свои комментарии, ставить нам лайки, потому что все это способствует, благодаря алгоритмам YouTube, распространению видео с хорошими, умными, интеллектуальными людьми, чего мы очень бы хотели. Вот. Ну и чем больше, соответственно, у всяких этих знаков внимания нам окажете, тем больше людей потом это все посмотрит, потому что вот так эта штуковина вся устроена. В особом мнении у нас Галина Юзефович, литературный критик. Галина Леонидовна, я вас приветствую, во-первых.
Здравствуйте.
А во-вторых, у меня такой небольшой сейчас интеллектуальный, ну не каминг-аут, такое признание. Вот. Дело в том, что меня вторую неделю подряд испытывает эфирная судьба, потому что ровно неделю назад мы беседовали с Антоном Долиным, человеком, который посмотрел, видимо, все, что было в разные годы снято человечеством на кинопленку, теперь уже не на кинопленку, и, в общем, человек, который, ну, как мало кто разбирается в кино. Я человек, в общем, иногда заходящий в кинотеатр там, раз в сколько-то лет. Но это еще ладно, потому что сейчас мы будем говорить с Галиной Юзефович, человеком, который, вот я так про своего друга Николая Александрова говорю, человек, который прочитал книг больше, чем их написано. А я человек, который книг не читает. Так случилось. Я этим не горжусь. Я не считаю, что с меня надо брать пример. Я не считаю, что это хорошо. Я считаю, что просто такова моя особенность. Ну вот есть люди читающие, есть люди такие вот, как я. Вот, поэтому я сразу же прошу нашей гости и нашей собеседницы, прошу прощения за те глупые вопросы, которые неизбежно в предстоящие 53 минуты прозвучат. Также и у всех смотрящих нас тоже заранее прошу простить за идиотизм. Но с другой стороны, дураки чем хороши? А они задают... У них много вопросов. Потому что умный человек, ему все понятно. Вот, он знает примерно, ну, люди умные общаются на одном языке, а глупый человек, он начинает задавать иногда странные вопросы, можно выйти на какое-нибудь неожиданное откровение, с какого-нибудь другого ракурса на это посмотреть. Вот поэтому после вот этой вот минуты признания, ну, я попробую, в общем, не испортить предстоящие уже теперь 52 минуты этого эфира. И сначала вот такой вот философский вопрос. Скажите мне, пожалуйста, как вы относитесь к тем людям, которые в силу стечения разных обстоятельств, насколько плохо вы относитесь к тем людям, которые либо мало читают, либо вообще не читают. Что у вас, знаете, что у вас с ними общего может быть?
У меня, видимо, что-то с лицом, потому что люди, как только меня видят, сразу начинают передо мной извиняться за то, что они читают мало или не то, или вообще как-то не так. Я должна сразу сказать, что я вообще не являюсь вот тем самым полицейским, который ходит как человек с молоточком и стучит каждому в сердце. Мне кажется, что чтение — вещь, безусловно, полезная и прекрасная. Полезная в том смысле, что она приучает человека к сложности, к восприятию сложного материала, даже если это легкая литература. Это все равно гораздо сложнее, чем большинство других материалов, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Во-вторых, это интересное всегда упражнение на развитие воображения, пространственного мышления и так далее. То есть я считаю, что вещь в целом хорошая и нужная. Но совершенно не единственное возможное, и я вообще не сегрегирую людей по принципу того, сколько и чего они читают. Другое дело, что, честно вам скажу, Антон, примерно минут через 20 после окончания этого эфира мы бы с вами исчерпали тему для разговора, поскольку вот вы книг не читаете, а я не делаю ничего остального, поэтому... Но как скучноватый за пределами своей профессиональной области. Это не кокетство, это чистая правда. Когда я встречаюсь с Антоном Долиным, и мы начинаем говорить о кино, я теряю нить беседы минут через 10.
То есть вы, в общем, ну мы с вами действительно находимся на таких вот разных полюсах. Опять же, как мы уже поняли, это не хорошо и не плохо, а просто наша особенность. Потому что вы читаете все книги, а я говорю, ну, в конце концов, есть человек, который за меня прочтет это. И хоть... Я всегда радуюсь, когда есть люди, вот так же, как я смотрю на какую-нибудь красивую вещь. Я понимаю, что я не могу себе этого позволить, но я рад, что она существует. Вот, я рад, что есть книги, есть книжный магазин. Я люблю очень заходить в книжный магазин, действительно, просто смотреть, как вот, ну... на зрелище, сколько разного всего написали люди. Правда, иногда мне кажется, что там энный процент все-таки макулатуры. Но, с другой стороны, кто-то и это читает, раз это пользуется спросом. И вот смотрите, какой у меня вопрос в связи с этим всем возникает. Скажите мне, пожалуйста, какую книгу за последнее время обсуждали так же жарко, горячо и, так сказать, всеобъемлюще, страстно любители литературы, как любители кино, и не только, кстати, любители кино, обсуждали «Мастера и Маргарита». Вот «Мастер и Маргарита», и это стало прям вот событием не только в общественно-политическом смысле, безусловно, мы уже поняли, но стало и в художественном смысле. Вот мы с Антоном как раз говорили, это, говорит, просто очень хороший фильм, вне зависимости даже от контекста, а тем более с учетом него. Вот в литературе что-то подобное, взрывное происходило за последнее время?
Я бы сказала, что скорее нет, ну, смотря что считать последним временем.
Ну, условно последнее время, хотя у нас, как последнее время, у нас последние два с небольшим года, и чуть, да, это тоже важная поправка.
Я бы сказала, что в последние два с небольшим года, нет, пожалуй, не было таких книг, которые вызвали бы огромную бурю обсуждений. Были книги, которые были замечены. Как правило, это были книги, предлагающие некоторые неприятные аналогии. То есть в какой-то момент все начали читать книгу Себастьяна Хафнера «История одного немца». Вот прям все прочитали, схватились за голову и решили, что они все знают о своем будущем. В какой-то момент все читали Старгарда «Мобилизованная нация». Тоже, конечно, потому что им казалось, нам казалось, что так мы все что-то поймем. Но, конечно, это все же не было масштабной полемикой. Никто не порвал три баяна, никто никого морду не набил. То есть это были какие-то довольно локальные обсуждения. И мне кажется, что это совершенно понятно, почему. Во-первых, книга — это вещь, которая сейчас многим людям заходит хуже, чем до наступления последнего времени, потому что книга несовместима, например, с «Думскроллем». Книга несовместима с невротическими метаниями. Книга несовместима с еще кучей неприятных дел, которыми мы занимаемся сегодня. То есть, очень часто люди, которые вообще изначально органически, как я, они в какой-то момент становятся на фоне недавних событий, становятся примерно как вы, потому что их не цепляют. Кино, ты в него пришел, и оно тебя со всех сторон окружило, и тебе некуда деваться. А книга, она такая скромная, плоская, ты можешь от нее легко убежать. Вот, поэтому я бы сказала, что сейчас литература не то чтобы сдала позиции, ничуть, но она не является такой вот точкой кристаллизации отношений, той точкой, где все наконец встретятся, подерутся, скажут друг другу то, что они друг о друге думают.
Ну, тут, я думаю, что еще и дело просто в формате, потому что мы живем в такое время, когда TikTok – это короткие видео, Twitter – это короткие сообщения, люди едут в метро или где-то просто вот так вот листают ленту Телеграма, глядя на первые там несколько строк, то есть, что называется, не очень сильно вникают вообще в материал, а фильм в этом смысле проще, потому что пришел и за полтора-два часа все увидел. С книгой ты так быстро не расправишься, только если она совсем какая-то плохая, потому что ты понял через час, что ты не хочешь этого читать. Так тоже было. У меня такое, когда я пытался читать книги, у меня такое тоже случалось. Вот. Нет, ну что-то я, конечно, прочитал, еще совсем-то дурака не буду себе строить. Вот.
Я точно не Марья Ивановна, которая будет...
Не-не-не, это я скорее уже перед, как бы перед публикой. Вот, я понял, что вы не...
Я вас грехи отпустила.
Да, что вы не полиция литературы, слава богу.
Да, прошу занести в протокол.
Вот, все, я даже вот внес. Ну, вот с другой стороны, этот ритм жизни, это другой ее немножко формат, ускоренный, когда люди хватают вот и информацию, и, ну, просто имеется в виду и новостную какую-то, жизненную, и просто в целом информацию. Покороче, там, клиповое, вот то, что называли раньше клиповым сознанием, клиповым мышлением, все быстро-быстро-быстро, книга же требует совершенно другого и темпа, и времени даже на усвоение.
Ну, смотрите, есть куча людей, которые приходят вечером с работы домой, ложатся на диван и смотрят 148 серий одного и того же сериала. Они живут с какими-нибудь героями по много месяцев, иногда по много лет. И каждый вечер у них есть час или два часа на то, чтобы посмотреть серию или две любимого сериала. В принципе, это ровно та же модель потребления, которую практикует читатель. Читатель – это человек, который, придя с работы, час или два часа своего времени посвящает занятию, никак не связанному с его работой или повседневной жизнью. То есть нельзя сказать, что такой формат полностью исчез. То есть люди продолжают потреблять длинные продукты, простите, длинные продукты – это не колбаса, а напротив того сериал. И в целом, соответственно, нету исключительной привычки к чему-то очень короткому. это преувеличение. А другое дело, что, как мне кажется, именно сериалы сейчас берут на себя функцию вот этого типа досуга. Когда ты хочешь глубоко во что-то вникнуть, долго с чем-то вникнуть, выстраивать с этим чем-то свои отношения, когда у тебя через три сезона у тебя какой-нибудь Джейми Ланнистер, у тебя просто как тебе брат родной, ты уже вообще без него своей жизни не видишь. А литература из этого места куда-то вытесняет. И действительно, романы становятся в среднем короче. Я бы не соотносила это с тем, что люди больше не могут потреблять длинное, а только с тем, что длинное теперь живет в другом месте. А литература начинает брать на себя какие-то немножко другие функции. Она становится не про истории, не про людей, не про неторопливое переживание чего-то. Она становится про либо про эмпатию, когда человеку просто включают что-то, он понимает, боже, наконец-то про меня написали книжку. Это мои чувства, это мои эмоции. Я, как говорят наши американские братья, I can relate. Я могу себя к этому подключить буквально. Либо же, если не для эмпатии, то книга выполняет функцию такого философского трактата, небольшого. Нам кажется, что философский трактат — это обязательно много букв. На самом деле совершенно не обязательно. Трактат может быть очень компактным. И в некотором смысле, мне кажется, что сейчас мы вновь попадаем в те времена, когда Вольтеру надо было поговорить о гибельности актуальной его положения вещей, он сочинял повесть «Простодушный», которая, в сущности, такой роман-трактат, только довольно маленький. То есть я бы сказала, что литература укорачивается, но не в силу того, что длинное никому не интересно, а в силу того, что литература теперь — это скорее про мысли и эмпатию, чем про рассказывание длинных медленных историй, счастливую жизнь с героями и так далее.
А в жанровом смысле это как-то поменялось? Потому что вот вы как раз называли книги, и они, в общем, они не художественные, они документальные. Правда, в этот ряд прекрасно вписывается Оруэлл, которого вдруг все кинулись покупать, издавать, снова покупать, читать, и, в общем, такое хорошо забытое старое. Но вот как-то изменилось соотношение, не знаю, художественной, документальной, исторической, какой-нибудь еще, не знаю, литературы. То есть вот в этом
у нас была очень интересная, у нас вообще была очень интересная динамика, когда в ковид люди совершенно перестали читать всякую популярную психологию, всякий нон-фикшн развивающий, познавательный, все стали читать художественную литературу. Это было связано, конечно, с тем, что нон-фикшн и психология, и вообще все нас обмануло. Оно нас не подготовило к тому, что с нами произошло. То есть ковид, он не был нам предсказан, хотя, казалось бы, можно было каким-то способом это предвидеть. По крайней мере, у многих людей было такое ожидание. То есть был резкий спад интереса к такого рода литературе, к нехудожественной литературе. А сейчас он опять потихонечку возвращается. То есть я бы сказала, что сегодня мы видим опять возврат интереса к нехудожественной прозе, всякой разной. Ну, конечно, в первую очередь это всякая поп-психология и self-help, но в том числе и более серьезная нехудожественная литература тоже к нам возвращается. Потому что, видимо, люди все-таки, пометавшись, решили найти себе какую-то опору в том, что они склонны принимать за позитивное знание. Вот. Художественная литература меняется. Художественная литература натурально укорачивается. Хорошая жанровая литература, вот именно жанровая, хорошие детективы, хорошие триллеры, хорошие хорроры, они все норовят утечь в кино или в сериал. А в литературе происходит вот это вот изменение, когда либо очень много людей сейчас пишет и читает автофикшн. Автофикшн — это как раз книга, которая позволяет тебе напрямую подсоединиться к переживаниям автора или героя. В автофикшене не всегда понятно, кто, от кем эти два человека друг другу приходятся. И почувствовать, о боже, меня в детстве мама не любила, и вот Оксану Васякину мама тоже в детстве не любила, мы же с ней как сестры, наконец-то про мое чувство кто-то написал или там я тоже чем-то болею, я диагноз мне 100 лет не могли поставить. И вот Ягана Джабарова написала про то, как живет человек, у которого все болит, а он не знает, что это. Вот такого рода книги. То есть автофикшн очень активно прёт и развивается, и разного рода романы-метафоры. Романы сейчас очень колоссальный всплеск интереса к антиутопиям. Вот вы упомянули Оруэлла, но на самом деле современные антиутопии пишутся по, не знаю, по 10 штук в год. Я уже больше не могу, честно сказать, меня уже укачивает от разных вариантов катастрофического будущего. Но тем не менее люди вкладывают туда мысль, они пытаются построить прогноз, они ищут метафору для того, что происходит сегодня. То есть они уже не просто хотят нас развлечь, развлекать нас будут сериалы, они хотят нам что-то важное сказать. Разной степени успешности, но, тем не менее, движение именно в эту сторону.
Ну так человечество допрограммируется, потому что вот я вспоминаю, сколько было голливудских блокбастеров, в которых разрушали небоскребы, и в том числе даже были, в которые влетали самолеты, и в конце концов просто действительно самолеты влетели в небоскреб. Сейчас кто-нибудь почитает эти книги, посмотрит, скажет, слушайте, а это, в общем, неплохой вариант. Все уже есть, сценарий уже есть, осталось только тех средств под это дело подогнать, и, в общем, и вперед давай разрушать мир.
Вы знаете, это такая популярная легенда о том, что писатели-фантасты все предсказывают, что вообще, что культура, искусство, оно что-то такое программирует. Теперь давайте вспомним, сколько мы видели фильмов, в которых, не знаю, на Землю нападают инопланетяне. Уж точно не меньше, чем с самолетами, которые врезаются в небоскребы. То есть, в принципе, фантасты предсказали вообще все, но кое-что из этого сбывается. Примерно 1-1.5%. То есть точность прогностики я бы не назвала высокой. Так что нет, я не думаю, что антиутопии каким-то образом влияют на будущее. Они скорее рефлексируют настоящее, скорее говорят нам о том, чего мы сегодня боимся. Точно так же, как Оруэлл, он же не пытался предсказать какое-то будущее. Он пытался описать то, чего он очень боялся. Боялся он установления тоталитаризма, потому что только что имел возможность наблюдать 2 колоссальных тоталитаристских режима, которые сошлись между собой в великом противостоянии, от которого, в общем, пострадали примерно все. Вот, так что не думаю, что антиутопии сделают нашу жизнь еще немного хуже.
Но, с другой стороны, если уж сбывается, так уж точно все будут. Вот, это было, это вот
так. Да, конечно, это специфика нашего мышления. Задним числом мы все подгоняем.
Выхватываем, да, уже ответ в конце учебника есть, мы его находим и радуемся. Вот, я же знал, я это читал и знал, что это сбудется. Слушайте, по поводу сериалов, изобразительное искусство, что я имею в виду не живопись, а вот, видеоряд. Оно нашло вот такой вот выход, все снимают сериалы. Все смотрят, все абсолютно, вот все смотрят, все сериалы. Человек, который не смотрел сериалы, это прям тоже уже стыд и позор.
Но это я. Мне стыд и позор.
Ну, да, я тоже, я вообще непонятно, чем занимаюсь, потому что в кино не хожу, сериалы не смотрю, книг не читаю. Да? Вот черти знает, чем. Как, ну, жизнь как-то проходит, и довольно быстро при этом. Что интересно, а вот литература, она не пробует уйти в сериальность? Вот Акунин, например, разве это не сериал? И сага про Фандорина, которая тянется там уже лет 20, и не только...
Фандоринская сага закончилась. Эраст Петрович умер, к сожалению, так что...
Ну, вдруг он возродится еще, бывает же такое потом.
Пару раз уже так немножечко возрождался, да, но, честно сказать, так, в общем, откапывание этой стюардессы не доставило читателю достаточного наслаждения. Смотрите, во-первых, сейчас появилась вообще такая новая вещь, которая называется аудиосериал. Когда в России еще был аудиосервис Storytel, покинувший нас за наше плохое поведение в 2022 году, они придумали такую историю, что автор пишет книгу специально для аудиоформата, который выходит реально как сериал, по серии в неделю или там, по серии в день, в общем, короче, с какой-то периодичностью она выходит. И сейчас эту уже традицию продолжают другие всякие работающие в России аудиосервисы, например, аудиосервис BookMate, который вот тоже берет за ушко буквально писателя Алексея Сальникова и говорит: ну-ка, Алексей Сальников, напишите нам, пожалуйста, аудиосериал. Он пишет книгу, которая определенным образом адаптирована именно для аудиоформата, и она выходит как аудиосериал, а потом уже через какое-то время она выходит на бумагу. главная, наверное, звезда этого жанра – это Дмитрий Глуховский, который выпустил два сезона, скажем так, сериала «Пост», который, вот, собственно говоря, самых блистательно совершенно начитал, и это было именно такое вот крупнобюджетное производство, сериал только из букв. Если же говорить о книжных сериалах, то они же всегда были. То есть Агата Кристи всегда писала, не знаю, был цикл про Эркюля Пуаро, был цикл про мисс Марпл. А в конце концов, Шерлок Холмс это в некотором смысле. То есть циклические произведения, они не в смысле круглые, а в смысле организованные в цикл, они по-прежнему есть. Вот Джоанна Роулинг, да, ей бог доброго здоровья, продолжает писать роскошные детективы о Кормаране Страйке. И всем нам на радость. И уже написала их какое-то количество, и даст Бог еще напишет. Так что литература вот в этом смысле, она ничего нового не делает. А вот в смысле того, что литература пытается осваивать новые форматы, в первую очередь формат аудио, и там сериализироваться, предлагать тот же самый способ чтение ушами, при этом это чтение ушами, разделенное на серии. Серии выходят с каким-то шагом. Это вот, да, вот это происходит. Кстати, отличная вещь. Очень хорошая идея.
Ну вот как в относительно недавнее время, когда у нас были популярны бразильские и латиноамериканские сериалы, не знали уже, как дальше продлить им существование, и стали превращать их в книги. Правда, по-моему, не очень долго продлилось, но стояли там «Рабыни Изауры», вот эти вот всякие там «Богатые тоже плакали» в каком-то количестве томов в красивых обложках с отвратительной бумагой внутри. Но, тем не менее, в общем, народ все это потреблял. Слушайте, мы сейчас на секундочку прервемся, никуда не пропадая при этом, потому что это как раз тот самый момент, когда обычно в наших эфирах я рассказываю вам про shop.diletant.media, вот уж прям вот как раз для этого эфира, что называется, потому что это наш магазин, где всякая чудесная литература, какой только нет, то есть всякая, и познавательная, и мемуарная, и сериальная, в том смысле, что там и собрание сочинений, ну, в общем, все есть, вот, но я обращу ваше внимание на книгу Андрея Молчанова «Начнем с Высоцкого» или «Путешествие в СССР». Ну, мне это еще вдвойне, так сказать, близко. Звезды советского кино, театра, литературы представлены автором в реальной жизни с их проблемами, разногласиями, творческими исканиями на закате советской эпохи. Так что с автографом автора, между прочим, и за довольно скромную сумму, откровенно говоря, зайдете в shop.diletant.media, купите эту книжку, может быть, еще какую-нибудь, и вообще там пороетесь, посмотрите, там масса всего хорошего, интересного есть. Плюс это помогает еще и нашему каналу существовать. Не буду скрывать от вас и такую вот подробность. А мы продолжаем с Галиной Юзефовичей наш разговор. И, что называется, от философского и общего к текущему моменту, вот к этому так называемому последнему времени, как мы с вами сформулировали, вот эти 2,5 года. Скажите мне, пожалуйста, вопрос ребром. Существует ли, с вашей точки зрения, талантливая, как и называют, Z-литература, Z-поэзия. И вообще, вот что называется, гений и злодейство, насколько совместные вещи. Мы с Антоном Долиным, я просто все время мостики перекидываю, потому что много пересечений, это же искусство. Об этом мы и говорили, и там вспоминали Лени Рифеншталь, когда он говорил, что ну вот это вот исполнение гениальное, идея заложена, сами понимаете, какая, и вот это вот до сих пор обсуждается десятилетия спустя. Вот что-нибудь, ну я, конечно, не такого уровня Лени Рифеншталь в литературе, но вот этот вот жанр-то он сформировался. Z-стихи издают сборниками, Z какие-то книги тоже пишутся. А есть ли там что читать с точки зрения таланта?
Во-первых, мне бы сразу хотелось развеять представление о том, что есть какая-то монолитная, единая, неделимая Z-литература. Это примерно такое же страшное утверждение, как то, что есть какая-то либеральная литература. В существование либеральной литературы верят только люди очень выраженных убеждений, которые сейчас принято называть патриотическими. То есть это на самом деле довольно пестрый, странный конгломерат всего. Причем я бы сказала, что дружбы там даже меньше, чем в условно нашем краю. Они еще гораздо хуже друг к другу относятся, еще гораздо больше друг с другом ссорятся, спорят и друг друга недолюбливают. Что касается, значит, степени таланта. Талант не очень зависит, к сожалению, от политических и иных взглядов. Более того, есть, ну, то есть, подождите, у нас все равно есть Захар Прилепин, который, несмотря на полную утрату им последних остатков гуманизма и прочих необходимых человеку вещей, по-прежнему остается большим, очень талантливым писателем. И я думаю, что лет через 50 он будет стоять в одном ряду примерно с Кнутом Дамсоном, с Эзрой Паунтом и другими очень талантливыми, очень большими людьми, очень плохой, скажем так, историей персонажа. Есть довольно много людей, которые ну, всегда придерживались других отличных от нас взглядов и которые сейчас с наступлением времени, которое им кажется их временем, наконец абсолютно расцвели и развернулись. Скажем, очень, на мой взгляд, талантливый прозаик и поэт Александр Пелевин, он всегда был, придерживался, ну вот, собственно, он всегда был оттуда, ездил на конвент «Звездам над Донбассом», но тогда это было нечто такое интересное, контркультурное, провокативно, он всегда жил в разряде фриков. А теперь внезапно то, что раньше было фриковатостью, перешло в разряд мейнстрима. И, конечно, это немножко меняет, форматирует человека. Вот. Есть авторы, которые придерживаются черт знает каких взглядов, но по большому счету это не очень влияет на их прозу. Я вот, например, с большим интересом в прошлом году прочитала сборник рассказов совершенно молодой писательницы Анны Чухлебовой, который называется прекрасным названием «Простой способ завязать с сатанизмом», который прям вот вообще отличный, интересный, сложно придуманный, великолепно написанный рассказ. Через 4 месяца после этого я узнала, что Анна Чухлебова придерживается вот ровно тех самых черт знает каких взглядов. Ну, что я теперь могу поделать? Объявлю, что нет, мне примерещилось, и рассказы ее плохи нет. Короче говоря, это сложный, пестрый конгломерат людей, которые пишут довольно разные. И нам почему-то кажется, что вот есть какая-то великая китайская стена, с одной стороны мы, а с другой стороны они. Как мы понимаем, никакой стены нет, это довольно длинный, сложный спектр, в котором на одном полюсе находятся авторы такого, такие предельно, с максимально выкрученным либеральным взглядом на мир, а с другой стороны уже совсем какой-нибудь, прости господи, Герман Цибулаев, который... На мой взгляд, писатель такой, скажем, деликатно второго ряда, но даже, возможно, третьего, но зато уж со взглядами у него ого-го что. То есть я пока что считаю, что попытка наложить какую-то жесткую классификацию, она не полезна. Она мешает пониманию, она мешает оценке, и она очень сильно преждевременна. Мы выясним, кто за кого, лет через 10 после того, как все закончится. Потому что, например, мы же все прекрасно понимаем, что Эрик Мария Ремарк, главный антивоенный писатель первой половины 20 века, всю эту Первую мировую войну как миленький воевал. И в некоторой степени был вполне себе подвержен вот этому патриотическому нездоровому воинственному угару. А потом все переосмыслил и посмотрел совершенно по-другому. Вообще, пока все люди живы, у них есть время передумать. Поэтому я считаю, что сейчас ходить в какой-то жесткой матрице и всех рассаживать по клеточкам, строить воображаемую китайскую стену и выносить окончательные вердикты, я бы этого делать не стал. Это не продуктивно.
Ну, то есть мир наш не черно-белый плоский, а трехмерный, как минимум, и цветной. Вот, и в общем...
Да, безусловно. И, конечно, вот среди тех, о ком вы говорите, вот условно, очень с большими-большими кавычками Z что-то там, поэзия или проза, есть люди, которые просто конъюнктурщики, у которых есть ощущение, что им в жизни не додали, вот теперь у них есть шанс. Такие тоже, конечно же, есть. Они самые неприятные. На мой взгляд, это, правда, большая сложная конструкция, которая очень сложно... вычленить простые векторы. И как только человек начинает вообще говорить, что ну он же зейтник, или ну что с него взять, он либерал, в этот момент лично я теряю интерес к разговору. Не потому, что я считаю, что нужно полностью отделить личность автора от его произведения. Это едва ли возможно. Но я считаю, что попытка сейчас окончательно всех прибить гвоздями и это закрепить навсегда, но она ни к чему хорошему нас не приведет. Например, хотела бы напомнить, что вот, скажем, сейчас мы понимаем, что Дмитрий Быков и Захар Прилепин, они напрямую либерал патриот, ненавижу эти термины, разнесены максимально далеко. Ведь были времена, когда они дружили, общались и писались через запятую. А кто его знает, кого куда вынесет, и где мы увидим наших сегодняшних властителей дум, условно, года через полтора-два.
Ну, как показывает практика нашей жизни, и разойтись-то проще, чем сойтись обратно. Вот рассориться людям, которые раньше шли через запятую, действительно, стать как север и юг. Хотя, бог его знает.
Вы знаете, я это вижу очень часто. Я вижу, как люди, например, объединяются именно в силу каких-то политических убеждений, когда люди объединяются не в силу взаимной любви, а в силу, как им кажется, каких-то какой-то тактической общности, целей и задач. Я, например, вот у нас есть такая напасть в нашей области под названием «Союз 24 февраля». У нас такие очень патриотические писатели объединились в некоторое движение крайне загадочными, задумчивыми, непонятными для меня культурными и, главное, экономическими целями. Но я смотрю на список участников. Я понимаю, что даже я, не будучи большим экспертом, знаю про этих людей, что половина, одна из половин, другую половину не очень. И я понимаю, что они каким-то образом объединились, и, возможно, их внутренние противоречия на этом тоже как-то сгладятся. Так что нет, всякое бывает, и когда ситуация настолько динамичная, о чем-то говорить, ну, сложно. То есть надо предположить полгода назад, что вот вы будете ставить какую-нибудь плашку про экстремистов и террористов, когда мы упоминаем Бориса.
Ну, полгода назад, может быть, еще могли, вот 2 года назад, или там, наверное, нет, а полгода уже, наверное, уже как-то к этому. Ну, это такой вопрос действительно очень коротких временных промежутков. Так, в целом вообще уже, если посмотреть часто, когда мы имеем возможность окинуть взором последние лет 25, мы говорим, ну, тогда уже понятно, к чему шло. Но тогда было не очень понятно. Кто-нибудь через 25 лет скажет, ну, вы уже мне и в 24-м году было понятно, чем там все в 2044-м закончится. Задним умом все мы, в общем, в этом смысле крепкие. А смотрите, вот о чем я с вами еще хотел поговорить. Разговор о важном. Такая вот у нас в школе есть штуковина, слава богу, мой ребенок уже школу закончил, и уже это, как говорится, им уже не грозит все это. Но там была первая серия разговоров о важном из тех, что посвящены литературе, это был, естественно, Сергей Михалков. Трудно было ожидать какого-то другого.
Не очень естественно вообще.
Нет, ну я в контексте времени, по-моему, естественно. Ну, то есть можно было еще найти какую-нибудь фигуру. Но вот все-таки автор 3 гимнов в 4 редакциях, конечно, ну, с кого же начать. Вот, но сейчас Гоголь. Сейчас Гоголь, и будут рассказывать о нем как, ну, естественно, о выдающемся русском писателе. Все, что положено про Гоголя, видимо, детям расскажут. Но аккуратно, как я понял из того, что вот, ну, смог узнать про это предстоящее действие, оттуда аккуратно изымут его, скажем, украинскую страницу его биографии, и вообще украинскую страницу его жизни, сущности и всего вот украинского, что есть в Гоголе, оттуда аккуратно как-то изымут, но он будет великий писатель, который на русском языке написал великие произведения. И этим все ограничится. Тоже предсказуемая, в общем, достаточно вещь. Но, с другой стороны, мы вот как-то так немножко расстраиваемся. Говорим, слушайте, ну вот в Украине там сносят памятники Пушкину. Улицу Льва Толстого переименовывают, ну, во что-то там еще. Вот. В Кременчуге, по-моему, улицу любимого моего Высоцкого решили переименовать в улицу Стива Джобса. Хорошая замена. Так, в общем, немножко абсурдно, но в конце концов им там виднее, да, кто для Кременчуга сделал больше, Высоцкий или Стив Джобс. Вот. И мы как-то, с одной стороны, понимаем это, мы говорим, ну вот, ну да, вот эмоции людей можно понять. С другой стороны, ну слушайте, а чего вам плохого Пушкин сделал? Высоцкий, Толстой. и так далее. Но при этом, да, мы вот сталкиваемся с тем, что нашим российским детям не нужно знать о том, что связывало Гоголя с Украиной и вообще многих других писателей, что связывало с Украиной. Вот как в этом всем, не то что как с детьми об этом всем разговаривать, а как и взрослым всю эту реальность принимать, и как нам в этом всем существовать в ближайшее время, видимо.
Мне кажется, что это две совершенно разные истории, на самом деле. И мне кажется важным сказать, что все-таки улицы Пушкина, Толстого и Высоцкого начали переименовывать не в 91-м году, когда Украина обрела независимость, даже не в 2014 году, когда Украина потеряла Крым, а в 2022 году. И тут правильный вопрос, а что случилось? И вопрос не в том, что сделал конкретно Пушкин, а вопрос в том, даже, знаете, про Екатерину II есть некоторый вопрос, что она сделала жителям города Одессы, что плохого она им сделала. Но мне кажется, что в этой ситуации нервно и агрессивно и иррационально реакция абсолютно понятна. Дело не в Толстом, а в том, что фамилия, перед которой стоит великий русский писатель, почему-то в Украине сегодня вызывает сильные и болезненные чувства. А можем ли мы этому удивиться? Нет, не можем. Нравится ли мне это? Нет, мне это, конечно, не нравится, но это совершенно точно не тот случай, когда я готова кому-то рассказать, как правильно. Что касается Гоголя, то... Во-первых, мне прям вот рассказали, и мне прям стало интересно заглянуть на сайт с методическим материалом, потому что как из Гоголя выпилить тот неловкий факт, что Диканька находится возле Полтавы, а Миргород, тоже такое место сложное, подвергается регулярно атакам со стороны России. Не знаю, как они справились. Может быть, оставили только петербургские повести и... не знаю, мертвые души. Сложный вопрос. Но в целом это тоже очень понятно. Это так то, что называется реклейминг. Нужно быстро отобрать то, что можно нечаянно потерять. Украинцы особо на Гоголя, как я понимаю, видов не имеют, потому что он все-таки писал по-русски и жил в то время, когда сам концепт жесткой противопоставленности русской и украинской национальности был абсолютно... невозможно. То есть никто в этих терминах тогда так не думал, и Гоголь тоже не думал. Не потому, что Гоголь был плохой человек и имперец, а потому что некоторые идеи формируются не 500 лет назад, а, например, 100 лет назад, или 120 лет назад. То есть Гоголю, ужившему почти 200 лет назад, трудно предъявить какую-то претензию за имперство. Вот. Ну, то есть Россия чувствует, что это такое ее уязвимое место. Вдруг, не дай бог, нашего Гоголя отожмут, и станет он не наш Гоголь, как уже были попытки это проделать с некоторыми другими важными деятелями искусства. И вот понятное дело, что Россия пытается первой заявить свои права на Гоголя. Вот. Поэтому это тоже, конечно, абсолютно такое... Я вообще... вот. Маленькое лирическое отступление. Я очень не люблю, когда на войну призывают мертвых людей, особенно когда призывают мертвых писателей. Вот если бы Гоголь жил сегодня, что бы он сказал? Хотел бы он быть какой писатель? Тогда мы бы имели право его призвать на фронт. А поскольку он уже давно умер, то требовать от него определиться, на чьей он стороне, это, мне кажется, абсолютно безнравственно. Поэтому я очень не люблю, когда у нас объявляют, не знаю, Бродского или Пушкина имперцами на том основании, что у каждого из них можно наскрести одно-два стихотворения имперского толка, еще 500 стихотворений вольнолюбивой лирики, а еще 100 тысяч стихотворений про любовь. Вот, я такое все это считаю, опять же, в высшей степени некорректно. Но с Гоголем, да, понятная история, надо по-быстрому объяснить детям, что это наш Гоголь, это вдруг кто-нибудь им скажет, что этот Гоголь не наш.
Еще один тренд наш общественно-политический и жизненный. У нас сейчас поворот с запада на восток. Мы как-то вот, ну, на улицах нашего города, и не только нашего, это заметно по автопарку, который стал китайским, а до этого был всяким разным, корейско-японским, немецким, но вот он теперь стал китайским с добавлением чего-то там еще. И даже на автомобиле «Москвич» тоже, в общем, внутри китайские, кроме эмблемы, в них ничего российского нет. А происходит ли у нас что-нибудь подобное с литературой? Замещение, как было импортозамещение, но мы не можем заместить одной лишь российской литературой на русском языке вообще всю литературу. Значит, должно быть что-то зарубежное. В конце концов, есть издательства, которые специализируются во многом на выпуске вот такой вот переводной литературы в том числе. А есть у нас вот это вот замещение западной, чуждой нам, безусловно, несущей очень странной ценности, литературы хорошей, правильной, восточной, китайской или какой-нибудь там, не знаю, литературы глобального юга, чем, может, африканской. Вот есть что-нибудь? Есть этот поворот?
Нет. Этого поворота нет, но, во-первых, сейчас удивительным образом для российской литературы наступили дни, если не золотые, то, во всяком случае, более золотые, чем раньше. Например, потому что сейчас издатели буквально гоняются за российскими авторами, которых они могли бы издать. Просто потому что, во-первых, доступность зарубежных книг снизилась. Многие издательства не продают права, многие издательства продают права так, что их невозможно купить в силу сложных финансовых ограничений. Некоторые несознательные авторы пишут про ЛГБТ-проблематику, еще какие-нибудь более несознательные занимают антироссийскую позицию. Короче, сложно все. И поэтому российские писатели получили шанс, которого у них не было очень давно. Они внезапно оказались всем очень нужны. То есть если ты просто написал роман от начала до конца, то вероятность, что у тебя его кто-нибудь издаст, она, в общем, стремится к 100%. То есть у российской литературы действительно немножко импортозамещают. И это единственная хорошая новость, которую принесла нам вот это вот культурное отмежевание от Запада. Что касается восточной литературы, тут есть два аспект. Есть класс книг, которых, я думаю, мало кто из слушающих и смотрящих нас хорошо слышал. Это разного рода китайские, в первую очередь, young adult. То, что моя дорогая коллега и подруга, переводчица с китайского языка Алина Перлова, называет прекрасным словом «небожижа». Название самого популярного произведения в этом жанре – «Благословение небожить». Вот такого рода вещи, они пользуются определенным спросом. Я бы сказала, что спрос этот растет, но тренд этот начался до всякого поворота на восток. То есть это некоторые уже давно существующие тенденции. Молодежь любит читать вот это вот такое романтическое преимущественно фэнтези с китайским колоритом, с китайским акцентом. Это да. То, что касается всех других типов восточной, китайской, в первую очередь, литературы, то пока они у нас летят, мягко скажем, не очень. И не очень очевидно, полетят ли в обозримом будущем. Вот. Потому что все-таки это очень специфическая культура, это очень специфические форматы, не очень понятные, не очень подходящие для российского читателя. А кроме того, есть еще, например, такая проблема. У нас очень мало переводчиков с китайского. Поэтому у нас даже некоторых вполне себе китайских и пишущих на китайском писателей переводят через английский язык. Вот, например, знаменитого Люци Синя, сериал по трилогии которого сейчас почти все смотрят, переводили через английский язык, понятное дело, немножечко потеряв по дороге. Так что, коротко говоря, рассчитывать на то, что Китай нам заместит не только автопарк, но и литературу, нет, пока оснований.
В ярмарке недавно была нонфикшн. При том, что вот при всех тех проблемах, о которых вы говорили, то есть невозможность издавать какую-то часть зарубежной литературы, невозможность издавать энное количество писателей, которые стали там вплоть аж до экстремистов и террористов, но и плюс еще такие специфические, назовем их так, условия, в которых мы сейчас живем и существуем. Вот эта ярмарка, она так, по сумме впечатлений, какое ощущение у вас оставило? Кто-то выходил, там, сказать, с тяжелым сердцем, вот я знаю. Кто-то выходил, говорит, слушайте, ну вообще ничего. Что-то как-то живо, здорово, что-то трепыхается, даже не позорно, что-то там такое есть. То есть очень разные были у людей впечатления, ну, с кем я так успел пообщаться. А у вас какое?
Ну, смотрите, поскольку у нас теперь ярмарка нонфикшн проходит два раза в год, весной и поздней осенью, то, конечно, у издателей не всегда хватает просто мощности на то, чтобы две ярмарки отработать одинаково эффективно. И в этот раз я бы сказала, что в том, что касается событий, каких-то встреч, дискуссий, выступлений, лекций, ярмарка была сильно скучнее, чем в прошлые годы. Понятно, что ярмарка столкнулась с существенными ограничениями. Во-первых, у них, на них напало некоторый панический страх, который запрещает им звать людей, даже вроде бы не запрещенно. Ну, то есть я знаю некоторых своих прекрасных, уважаемых коллег, которые не являются ни иноагентами, ни тем более экстремистами. Но вот почему-то их выступление ярмарка заканцелила. Кроме того, ярмарка канцелит какие-то темы, какие-то книги, которые кажутся им недостаточно благополучными, надежными. То есть ярмарка оказалась вот в этой ситуации. То есть все очень страшно. Поэтому наступает какой-то, в смысле событий, наступает какая-то бесконечная игра на укулеле, мастер-класс по игре на укулеле от библиотекаря, библиотеки имени какой-то. Вполне себе реальное событие.
То есть это реальная вот вещь, сидят, играют на маленькой гавайской гитаре.
Я, к сожалению, не дошла посмотреть на эту укулелешную, но, в принципе, да. То есть очень много мероприятий, которые абсолютный балласт. И это связано в первую очередь с страхами самой ярмарки, а во-вторых, с тем, что у издателей нет достаточно сил, денег и энергии, чтобы после декабрьской ярмарки еще так же отработать, так же сплясать на весенней ярмарке. Вот, то есть по мероприятиям это было действительно довольно грустно, но не знаю, какая из причин тут важнее. То, что ярмарка всего боится, или то, что издатели очень устали, еще просто не накопили сил и идей. Думаю, что примерно пополам на самом деле. А книжек очень много. Очень много очень хороших книжек, очень разных. Вот мой дорогой коллега Максим Мамлыга, который составляет самый большой список книжной ярмарки, в этом году составил просто какой-то циклопический абсолютно труд из 150 новинок, и вообще очень много интересных новинок было подготовлено именно к ярмарке. Так что с книжками все хорошо, с событиями все не очень хорошо. Ну и еще есть, конечно, элемент такой несколько истерической радости, что люди видят друг друга, люди стоят, покупают одни и те же книжки, они понимают, что рядом с ними какие-то братья по духу, они обнимаются, они чувствуют очень много эмоций, которые вообще, по идее, не должны возникать при простом факте приобретения книги на ярмарке.
Ну, это уже просто видеть единомышленников, рада не столько, что написано, а просто рада видеть какие-то вот знакомые лица. Иногда спрашиваю, вы здесь, в Москве, ой, какая прелесть, да, вот видите, вот,
как, да, да.
Вот какое-то хоть лицо, да, родное, вот уже хорошо, уже неважно, что, главное, что встретились, уже, а повод уже вторичный, хоть даже будет игра на укулеле. Слушайте, ну на что тратятся силы, мне, как ни странно, у меня смешно вообще, потому что я, как уже сказал, человек не читающий, но среди читающих людей, среди людей, имеющих к изданию книг некоторые отношения, мне знакомые есть. Я прекрасно, фантастически тут прослушал историю, как одно крупное очень наше издательство, они заняты тем, что буквально по нескольку объяснительных и справок и ответов в день они пишут в разные надзорные органы о том, что в книге такого-то писателя вот нет ЛГБТ-пропаганды, нет того, нет того, нет того. Они там до Сорокина, до каких-то уже там изданы черт знает когда, но потому что в портфолио издательства это есть. И вот они, значит, уже задним числом пишут объяснительные записки, ходят на какие-то заседания, и бог знает действительно, на что тратятся силы. И говорит, мы, говорит, ждем пятницу с ужасом, точно так же, как политические активисты, журналисты, с ужасом ждем пятницу, потому что мы увидим, что очередной писатель туда попал, а у нас вот, пожалуйста, у нас план издания, мы на этом делаем, извините, деньги, а теперь все это надо куда-то, не знаю, куда девать. Из библиотек же, о библиотечном деле в закон вносят поправочку и, соответственно, ограничить доступ к вот этим вот нехорошим писателям, людей в библиотеках. Я, честно говоря, вот я не знаю, сейчас много народу ходит в библиотеки. Я понимаю, что вы вряд ли у вас есть статистика такая прямо.
Статистики, я думаю, что нет ни у кого, но, конечно, да, ходит очень много. Берут книжки в абонементе, потому что книжки дорожают. Не сильно взять книжку, напочитать в абонементе. Другое наше дело. То есть, да, библиотека очень живое сейчас место в России, и, конечно, ужасно жалко, что и до них добрались. Надо сказать, что библиотекари вообще тревожные люди, у них есть основания для тревоги, потому что их начали мучить и угнетать еще до того, как это стало мейнстримом. Мы привыкли думать, что библиотека — это такой приют уединения и покоя, и работать библиотекарем — это просто вот жить в раю, в тихом книжном раю, ничего подобного. За библиотекарей наш центр «Э» взялся в тот момент, когда они даже не знали о том, что бывают на свете, не знаю, украинские диверсанты. Вот. Так что библиотекарям всегда было страшно. Многие из них начали что-то убирать, что-то перекладывать, что-то маркировать, не дожидаясь никаких сигналов. А кто-то, наоборот, на все забил и стоял в позе не пяди родной земли. Ну, теперь, видимо, их всех причешут под одну гребенку. Комментировать тут особо нечего, цензурных слов для этого у меня лично нету. Очередной антиконституционный, позорный законопроект, от которого станет хуже всем, и библиотекарям, и читателям, и писателям, и издателям, а лучше не станет вообще никому, даже государственным органам, даже патриотическим писателям лучше от этого закона не станет.
Ну, люди просто какую-то, видимо, повестку отрабатывают, как я наткнулся на фантастическую, конечно, новость, что премия Андрея Дементьева исключила из номинантов, ну, то есть просто запретила быть в числе номинантов людям, которые сменили пол.
Это, конечно, восхитительно, потому что главная новость состоит в том, что мы узнали о существовании премии имени Андрея.
Андрея Дементьева, да. Я так думаю, ну ладно, я не знаю, но мне, как уже выяснилось, мне, в общем, не зазорно. Но потом я стал шутить про себя всякие идиотские шутки, типа того, что, ну, вообще, у нас по статистике, кстати, не так много людей, которые сменили пол, в принципе, не так много людей всяких профессий. Есть ли среди них поэты, есть ли среди них поэты, ну, достойные по своему уровню для того, чтобы номинироваться на какие-то премии, я не знаю, но премия Андрея Дементьева. Да, но премия Андрея Дементьева подстраховалась и, в принципе, отсекла эту вот возможность, чтобы, не дай бог, там, мужчина, ставший женщиной, или женщина-мужчиной с какими-то своими мама мыла раму, чтобы он пришел и на что-нибудь номинировался. Ну, вот все, то есть уже там закрытому. В общем, молодцы, да. И у нас с вами не так осталось, к сожалению, много времени, поэтому в конце, естественно, вопрос, который можно отвечать часа три. Как всегда так и делают журналисты. Скажите, осталось ли вот какое-то единое общее литературное русскоязычное пространство, потому что в эмиграции сейчас развивается и Бабук, это вот то, что делает Борис Акунин, Freedom Letters, Бабель от одноименного книжного магазина, собственно, тоже издательство. Там уже активно издают книги, насколько я понимаю. Там не гигантские тиражи, но, в общем, процесс идет, жизнь какая-то идет. Можем мы говорить, что это какое-то альтернативное литературное пространство, какая-то альтернативная, какая-то другая литературная Россия? Или это, в общем, все живет в каком-то одном контексте, просто, возможно, территориально в разных местах, но, по сути, об одном и том же?
Смотрите, я скажу совсем коротко. Пока что там издат, я предлагаю использовать этот термин, поскольку он хорошо нам известен с советских времен, там издат не играет большой роли в литературном мире по очень простой причине. Если все авторы отлично знают, что читатель, их читатель находится в основном в России, и, соответственно, они не хотят. То есть если у них есть хоть какая-то возможность издаться внутри России, они будут за эту возможность цепляться и бороться. Потому что любой читатель хочет в первую очередь быть прочитанным. И если твой читатель в России, то ты будешь хотеть издаться в России, потому что не из России можно проникать внутрь России. Но это требует больших усилий. То есть читатель может по дороге, когда он поймет, что ему не просто прийти и заплатить, не знаю, 300 рублей магазину Литрес и получить электронку, а надо совершить какие-то сложные, скучные действия, в этот момент читатель может решить, а так ли ему нужна эта книга. То есть сегодня все с самое важное, самое нужное, самое ценное в российской литературе и в переводной литературе, и вообще в литературе, происходит по-прежнему внутри России. За рубежом издаются те книги, которые уж прям совсем-совсем никак нельзя издать в России. Например, книги с ЛГБТ-проблематикой. Или книги, написанные, вот понятно, что Бориса Акунина, сейчас будет немножко сложно в России издать и продать. Вот, то есть вот такого рода книги утекают в там издат. Все остальное пока внутри России. А тут очень важное слово – это «пока», потому что мы не знаем, в какую сторону оно качнется завтра. Например, могут запретить вообще издавать книги писателей иноагентов. Или еще что-нибудь, еще какое-нибудь движение, не знаю, феминисток объявят экстремистским. Или книги, в которых у героев нет детей, объявят child-free и тоже экстремистскими. И вот тогда, то есть я бы сказала, что пока что давление внутри России недостаточно для того, чтобы там издат стал значимым объектом в культурном поле. Но исключать ничего нельзя.
То есть в зависимости от того, сколь сильны будут репрессии здесь, да, столь же будут велики или невелики перспективы вот этого там издатовского процесса.
Да, да, ровно так.
Спасибо вам огромное. Галина Юзефович, спасибо. Литературный критик, была у нас с вами в особом мнении, друзья мои. Я все-таки напоминаю, уж простите за навязчивость, поставьте какой-нибудь лайк, напишите хороший, добрый комментарий. Злой тоже можно написать, но он, во всяком случае, все равно поспособствует так или иначе распространению этого разговора, чего мне очень бы хотелось. Спасибо вам большое.
Счастливо. Спасибо.
Счастливо.
До свидания.
До свидания.